«Подозревает», — пожимая плечами, молвил Паганель. «Но в чем?» — удивился Гленарван. «Неужели он считает Айртона способным убить наших лошадей и быков? С какой целью? Разве интересы боцмана не совпадают с нашими?» «Вы правы, мой дорогой Эдуард», — промолвила леди Эллен, «и я добавлю, что боцман с самого начала нашего путешествия давал нам неоднократные доказательства преданности». «Без сомнения», — подтвердил Джон Манглс. «Но что в таком случае хотел сказать майор? Я хочу во что бы то ни стало это выяснить». «Не считает ли он его сообщником каторжников?» — неосторожно воскликнул Паганель. «Каких каторжников?» — спросила Мэри Грант. «Господин Паганель обмолвился», — поспешно ответил Джон Манглс. «Он прекрасно знает, что в провинции Виктория нет никаких каторжников». «Ну, конечно, я это знаю», — спохватился географ, стараясь загладить свою ошибку. «Откуда я это взял? Какие каторжники? О них никто никогда не слыхал в Австралии. К тому же не успеют они высадиться на берег, как тут же становятся порядочными людьми. Все климат. Знаете, мисс Мэри, климат благотворно влияет на всех». Бедный ученый, пытаясь исправить свой промах, подобно фургону, все глубже увязал. Леди Эллен не спускала с него глаз, и это лишало его хладнокровия. Видя это и не желая больше смущать географа, Эллен увела Мэри в палатку, где мистер Олбинет накрывал на стол к завтраку по всем правилам искусства. «Это меня следовало бы сослать на каторгу», — сконфуженно проговорил Паганель. «Не спорю», — отозвался Гленарван. Невозмутимо серьезный тон, каким это было сказано, еще сильнее огорчил достойного географа, а Гленарван вместе с Джоном Манглсом пошли к фургону. Тем временем Айртон и оба матроса пытались вытащить фургон из трясины. Бык и лошадь, впряженные бок о бок, напрягали все силы. По стромке, казалось, вот-вот лопнут, хомуты готовы были разорваться. Вильсон и Мюльреди силились сдвинуть с места колеса, а боцман подгонял животных криком и ударами, но тяжелый фургон не трогался с места. Высохшая глина держала его, словно цемент. Джон Манглс приказал полить глину водой, чтобы она размякла. Тщетно. Повозка оставалась неподвижной. После новых бесплодных усилий люди и животные прекратили напрасный труд. Оставалось разобрать фургон на части, но для этого нужны были инструменты, а их не было. Лишь Айртон не сдавался. Он во что бы то ни стало хотел преодолеть это препятствие и собирался предпринять новую попытку, но Гленарван удержал его. «Довольно, Айртон, довольно», — сказал он. «Надо поберечь быка и лошадь, поскольку нам придется продолжать путешествие пешком. То лошадь повезет путешественниц, а бык — провизию. Они нам еще будут полезны». «Хорошо, сэр», — ответил боцман и стал отпрягать измученных животных. «А теперь, друзья мои», — продолжал Гленарван, — «вернемтесь в лагерь. Устроим совещание, обсудим наше положение, взвесим, на что мы можем надеяться и чего следует опасаться, и примем то или иное решение». Путешественники, подкрепив силы после тяжелой ночи скромным завтраком, начали совещаться. Всем присутствующим предложено было высказаться. Прежде всего, следовало точно определить местонахождение лагеря. Паганель, на которого это задание было возложено, выполнил его со всей требуемой пунктуальностью. По его словам, экспедиция находилась на берегу реки Сноуи на 37-й параллели под 147 градусом 53-й минутой долготы. «А каковы точные координаты залива Туфолда?» — спросил Гленарван.
«Он находится на 150-м градусе долготы», — ответил Паганель.
«Сколько же миль составляют эти 2 градуса 7 минут?»
75 миль.
А в каком расстоянии от нас Мельбурн?
По меньшей мере в 200 милях.
Хорошо, сказал Гленарван. Теперь, когда местоположение выяснено, остается решить, что нам предпринять. Ответ был единодушный. Немедленно идти к побережью океана. Эллен и Мэри Грант обязались сделать в сутки по 5 миль. Отважные женщины готовы были, если понадобится, пройти пешком от реки Сноуи до залива Туфолда.
«Вы отважный товарищ в путешествии, дорогая Эллен», — сказал жене Гленарван. «Но найдем ли мы на побережье все то, в чем нуждаемся?»
«Несомненно», — ответил Паганель. «Иден — город, существующий не со вчерашнего дня, и его порт должен быть связан с Мельбурном. Я даже полагаю, что в 35 милях отсюда, в поселке Делегит, мы сможем запастись съестными припасами и добыть какие-нибудь средства передвижения».
«А как быть с Дунканом?» — спросил Айртон.
«Не считаете ли вы, милорд, своевременным приказать ему идти в залив Туфолда?»
«Ваше мнение, Джон?» — спросил Гленарван.
«Мне кажется, сэр, что не следует с этим торопиться», — ответил, подумав, молодой капитан. «Вы всегда успеете вызвать Тома Остина к побережью».
«Это совершенно очевидно», — добавил Паганель.
«Заметьте», — продолжал Джон Манглс, — «что через 4-5 дней мы будем в Идене».
4-5 дней? — повторил Айртон, качая головой. — Нет, капитан, считайте дней 15, а то и все 20, если впоследствии вы не хотите раскаиваться в просчете.
— 15 или 20 дней на 75 миль? — воскликнул Гленарван.
— Не менее, сэр. Нам предстоит пробираться по самой дикой части Виктории, через пустынные места, где, по словам скваттеров, нет никаких стоянок, где ничего нельзя достать. Все там заросло кустарником, дорог нет. Продвигаться придется с топором или факелом в руках. А при таких условиях, поверьте мне, вы много в день не пройдете.
Айртон говорил уверенно, и глаза всех присутствующих вопросительно обратились к Паганелю. Тот кивком головы подтвердил слова боцмана.
«Пусть так», — сказал Джон Манглс. «Ну что ж, в таком случае вы пошлете распоряжение Дункану через 15 дней».
«Кроме того», — продолжал Айртон, — «препятствия, о которых я упоминал, не самые главные, ведь придется переправляться через реку Сноуи и, по всей вероятности, ждать убыли воды».
«Ждать?» — воскликнул молодой капитан. «Да разве там нельзя найти брод?»
«Не думаю», — ответил Айртон. «Сегодня утром я уже искал брод, но напрасно. Редко можно встретить в эту пору года реку столь полноводную. Ну, а поскольку это так, то с этим ничего не поделаешь.